Ребята всегда покидают. Эти интервью.
Дело не в этом, вопрос, чтобы было тише.
Армен, во-первых, здравствуйте. Как для интервью, спасибо, что дали время, несмотря на, я знаю, были какие-то проблемы, там сразу бы пару часов только в Виннице, и сразу выделили время для нас. Поэтому я сложных вопросов задавать не буду, поскольку у нас мало времени. Вы, с одной стороны, как неоспоримая легенда русского рока, с другой стороны, человек, который неоднократно попадал в список 100 самых знаменитых армян России, вы кем больше себя ощущаете в этом плане? Русским или армянином? Ну, то есть, какой культуре вы ближе?
Ну, я армянин московского разлива, который живут там, как известно, с 14 века. По папиной линии я в третьем поколении, а вот мама моя настоящая армянка, родом из города Гурис. Это даже не Ереван, это такой очень интересный город, который построен в немецком стиле. Там прямые такие улицы. Очень напоминает прям Германию. Вот мама оттуда, я там часто отдыхал, ездил к бабушке на 3 месяца, вот, школьные каникулы. И немножко научился проехать по Армении.
Даже так?
Даже так.
Говорят, у вас виноградник в Армении.
Да, у меня вначале, да, был в Калифорнии, но потом туда не наездился никак. И вот решил найти что-то близкое по климату. Mm. Море меня совершенно не привлекает. А вот там я нашел такое созерцательное место, коттеджный поселок, который состоит из граждан Канады, Америки, вполне так сказать.
И вы среди них.
Я среди них кручусь там. И, да,
в общем, та же Москва. Граждане Канады, Америки.
Почти то же самое. То есть в Москве сейчас жить, конечно, крайне тяжело, потому что вы находитесь в каком-то вот Orwell 1984. Mm-hmm. Вот примерно то же самое. Да? И это ощущают абсолютно все. Просто задыхаетесь в этом мегаполисе, вас ужасает архитектура, люди, которые могут жрать семечки и просто блевать на ваши дорожки.
И жрать друг друга.
Совершенно верно. И это все, вам нужна дача. То есть нужен какое-то место, где можно как-то ограничить свое жизненное пространство и просто заниматься созерцанием. Собственно говоря, дача была выбрана именно исходя от этого.
Возвращаясь в Москву, сравнительно недавно вы опубликовали от имени группы, естественно, открытое письмо президенту Путину с требованием освободить девочек из Пусириот, аргументируя целиком логично тем, что они уже не терпелись во сто крат, чем, возможно, какая-то степень вины их есть. Вот после этого письма резонанс был? Были какие-то подвижки, то есть что-то? Или это было как об стену?
Мы достаточно долго пытались не связываться с политикой никоим образом. То есть это для нас было таким кредо жизни. Но в какой-то момент вы понимаете, что это уже не политика, а социальный перекос, когда люди, которые наверху находятся, да, они полностью потеряли связь с народом. Их просто не существует. А вот наяву такая некая, знаете, феодальная политика, когда некий барон наверху считает, что он может поступать с своими гражданами так, как поступали феодалы в Средневековье. И вот тогда у вас возникает протест, то есть протест личности, индивидуума. Вы говорите, да, хорошо, но сколько же можно быть таким?
То есть я, с одной стороны, вне политики, но черт возьми, что это делается?
Просто призывы в другом смысле. Мы не призывали никаких политических. Мы считаем, что, конечно, заниматься групповым сексом в музее нельзя. Но, с другой стороны, есть свингеры, которых за это не наказывают. Конечно, нельзя заниматься пропагандой сатанизма в церкви. Но они не занимались сатанизмом. Там они просто призывали, да, это грубо было, совершенно неуместно. Но они заслуживали роскошь. Самую роскошь. Они заслуживали каждый по венику и подмести там что-нибудь. Но вот такого отношения как к убийцам, как к рецидивистам, они, конечно, девочки не заслужили. То есть любая поросль молодая, да, если, как говорил Черчилль, если она не революционна, значит, она просто... ну, как дауны, да, то есть они не могут быть нереволюционные молодые люди. И, конечно, люди в возрасте не могут быть революционными, они должны быть как раз как дауны, относиться к всему спокойно. Вот, поэтому в данном случае просто вот призыв к здравому смыслу, что, ребят, ну что ж вы такие мстительные, хватит гнобить этих девочек, да, они совершили какое-то преступление, да, у вас там гораздо больше преступлений, и таких размеров
несравнимо,
но они сидят под домашним арестом, они спокойно гуляют по улицам, что же такое происходит. Вот, единственное, вот, то же самое касается и гринписовцев. сфотографировали, ну и что, вы помахали флагом. Суд, инквизиция. То есть церковь вообще в этом случае должна выступать действительно как...
как что... умиротворяющий какой-то орган.
Абсолютно точно. Но ни в коем случае не опускаться до уровня инквизиции.
Возвращаясь к творчеству, его хотелось бы коснуться. Встречал неоднократно фразу, я все-таки полез в Википедию посмотреть, несмотря на то, что знаком с творчеством Крематория с года 89-го, помню, на кассете еще вот слушал тогда. Вы везде позиционируетесь как автор почти всех песен группы Крематорий. Я довольно хорошо знаю творчество группы, призадумался, почти всех, а какие же не ваши?
Ну, скажем, есть несколько песен Майка Науменко, которые мы записывали и включали в альбом. Есть несколько песен музыкантов, которые входили в разное время в состав группы. Есть, например, песни, где совмещенный текст моего старого приятеля, к сожалению, ныне покойного, Седа, музыка моя, и так далее. То есть говорить абсолютно все нельзя. Все-таки есть люди, которые, ну, как бы участвуют в этой степени, поэтому мы из уважения к ним говорим, что почти.
Понятно. А вот сейчас в данной ситуации существуют, могут ли существовать гипотетически какие-то песни не ваши, которые вы, я не знаю, стихи прочли, допустим, сказали, о, это ж, да, слова не мои, но как тронуло. То есть может ли быть что такое? И что это должно быть, чтобы вас зацепить настолько, что вы взяли это в репертуар группы?
Вы знаете, пока такого не происходит. То есть если я слышу хорошую музыку, это в основном... Западная, к сожалению, большую. Я, конечно, жалею, что ее написал не я. Вот у меня есть какая-то зависть к хорошей музыке. Вот. Но само производство музыки таким образом состоит, что я, вы знаете, не могу объяснить, как это получается. Да? И, соответственно, вот то, что получалось в последнее время в Амстердам и «Чемодан президента», это какие-то такие, знаете, вот как беседы с Сократом. Такой спектакль. Это вот то же самое, некие диалоги. Я даже многие, ну, сюжеты песен просто брал из разговора, когда просто люди садятся за столом, там, близкие друзья, и начинают разговаривать. То есть это то, что сейчас волнует любой индивид. И, соответственно, если меня что-то волнует, я то есть не могу взять это откуда-то. Это вот то, что волнует меня. И поэтому думаю, что как раз музыка оригинальна, потому как она не может исходить из других мозгов.
Она... Ну, очевидно, поэтому она и действительно олицетворяет неповторимое лицо.
Ну,
наверное, поэтому. И поэтому тоже. Вопрос личный. Знаете, спорил неоднократно, играя безобразную Эльзу на гитаре. Там нам по 27 лет или нам за 30 уже? Хочется знать.
Вот сегодня мы уже поем, нам уже 30 лет, имея в виду 30-летие нашей группы. То есть Эльза, она переросла из индивидуальной песни в нечто коллективное. И уже мы поем о нашей группе.
То есть, в принципе, можно петь и по 27, и за 30 уже, да? Это будет, в принципе, правильно.
В зависимости от того, кто ее поет. Я иногда даже видел, как люди под нам по 70. Я принимаю это.
Я понял. Ну и последнее, пожалуй, время подбегает. Мы привыкли видеть вас в шляпе в основном на сцене, но иногда вы появляетесь без шляпы. Вот интересно, этот момент вы как определяете? Это спонтанное, а там сегодня выйду в шляпе, а нет, выйду без шляпы. Или это продуманный каждый раз образ, то есть вот сегодня я буду таким, программа такая, сегодня нужна шляпа, завтра нет, шляпа не пойдет.
Ну это как правило в шляпе, потому как, ну, такая традиция, это даже скорее всего какой-то такой, не знаю, уже может быть талисман. Но иногда бывают такие концерты, ну, как квартирники, что-то, просто можно сесть спокойно, отыграть, поговорить с людьми, и, в общем-то, наверное, это без рампы. Но так, в основном, конечно, все зависит от настроения. Я вот не знаю, что будет в этом зале. Но каждый раз, когда мы играем, мы убираем абсолютно плейлисты. У нас нет плейлиста как такового. Мы играем по настроению. И, соответственно, шляпа тоже меняет настроение. Она
бывает. То есть на одном концерте, я так понимаю, она может появиться, а потом...
Может появиться, может поменять цвет.
Кто в этом зале будет, я вам скажу. Мы вас ждали 30 лет, собственно говоря. Еще в 91-м году появились афиши у нас в городе, крематорий. Но концерт тогда не состоял. Ну, понятное дело, вы, естественно, не помните, почему и как это давно было. Причем это был не Нью-Йорк, а Винница. Вот. И с тех пор мы как-то жили и надеялись, дождались.
То есть 30 лет прошло, и он приехал?
Да, 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 да. Но так что искренне надеюсь, что на 30 лет один раз это мало, и мы встретимся как минимум еще раз, по крайней мере, ребята, организаторы, полны решимости вас еще пригласить. Я надеюсь все-таки, что мы попадем к нам на студию, и там будет чуть больше времени на какие-то более глубокие темы. Очень хотелось бы с вами поговорить.
Хорошо. Ну, раз 30 лет – это хорошая такая дата. Ну, не могу обещать на 100%, что появлюсь здесь через 30 лет, но я постараюсь.
Доживем тогда. Спасибо. Спасибо. Ну и последнее